Дин добрый, дорогие друзья, мы продолжаем цикл обсуждения Сидура, и если мы говорили на прошлом уроке про Мизмор Шир Ханукат Абайт, про 30-й псалом, который предваряет Песукей Дезимра, то сегодня Беэзрат Ашем мы поговорим про Барух Шеамар. Это благословение перед Песукей Дезимра. То есть вот стихи восхваления или воспевания, которые являются началом молитвы. И есть браха Барух Шеамар, которая их предваряет. Теперь про историю этой брахи. Про историю этой брахи. Есть очень интересный, известный тур, который приводится всеми комментаторами. Посмотрим потом, как его будет объяснять нам Рав Вайсблюм. Но есть тур, который говорит, что в книге Гейхалот, книга шатров, приводится, что эти слова Барух Шеамар, они были постановлены Аншей Кнессет Агдола, то есть членами Великого Собрания, 120 старейшинами и пророками, они были постановлены, поскольку они получили петек Минашамай, то есть они получили какой-то листочек с небес, некое письмо с небес, в котором было вот эти 87 слов. Поэтому нужно обязательно не терять, не добавлять, а именно говорить все эти слова, они очень принципиально именно прочитать это по тексту, потому что это такая как бы небесная формулировка, что должно быть сказано. Вот, это теперь откуда идет 87, это очень интересно, это слово «паз». Паз – это так называемое чистое, дорогое, тонкое золото. То есть то золото, которым покрывали, что ли, это как-то, я не знаю, то ли это тонкие золотые листы из идеального, чистого, очень качественного золота. И поэтому вот это вот мы назвали наш урок 87 золотых слов. Это небольшая здесь игра слов, потому что слово паз 87 – это и есть как раз дорогое золото. Теперь с этими словами о дорогом золоте очень интересно, потому что намек на это приводит Мишна Брура, и все, опять же, это он не первый, Хафец Хаим, который написал это, приводит этот намек, он цитирует всех предыдущих поиски и комментаторов, которые приводят, что есть намек на это в Шир-Шире, «Тие барошо атерет паз». Будет во главе, то есть в начале, во главе Берушо, а Терет Паз, украшение золотом. Вот, то есть, есть намек на Барух Шеамар, на 87 слов, есть именно здесь, даже в Шир-Ашире. Теперь, вот получается, что текст этого благословения, он до такой степени небесный. Что очень интересно, что все комментаторы искали какой-то талмудический намек. Дело в том, что мы должны понимать, что все на самом деле, все, что мы делаем, оно имеет источники в Талмуде, в Геморе. И поэтому вот эти слова «Сефер Гейхалот», «Книга шатров» искали источники также в Талмуде. А где же в Талмуде есть упоминание понятия «Барух Шеамар»? Интересно, что в Талмуде понятия «Барух Шеамар» нет, но есть намек на «Барух Шеамар» в книге «Зоар». Да? В Святой книге Зор есть намек на это благословение Барух Шеамар, и даже больше, чем намек, есть его упоминание. Вот у меня здесь приведена цитата из Зора в этой книге Масехет Тфила, которая как бы по порядку Сидура составлена. И здесь есть отрывок из Зора, который, если вы возьмете каббалистические Сидуры, не то, что я их много раз брал, но есть один Сидур, который продается, находится в свободной продаже. Он называется Моток Мидваш, слаще меда. Есть такой комментарий, который написал человек, которого звали Рав Даниэль Фриш. Он достаточно рано умер. Был какой-то невероятный Талмид Хохам здесь, в Иерусалиме. Рав Даниэль Фриш его звали. И он написал перевод книги Зоар на иврит. Вы спрашиваете, зачем, на каком языке он? Книга Зоар написана на очень таком зубристом арамейском языке. То есть даже те люди, которые знакомы с арамейским языком Талмуда, книга Зоар, у нее арамейский язык, он такой более сложный, требует лучшего знания грамматики арамита и так далее. Поэтому для всех очень актуально перевод Зоара на иврит, причем на иврит наш разговорный или, скажем так, современный литературный иврит. Вот этот перевод выполнил человек, которого звали Рав Даниэль Фриш, и он относительно рано умер, в 74 года всего. И это невероятное, я бы сказал, литературное творение. Сравнить его... Я не знаю, с чем можно сравнить этот перевод. Не знаю. То есть он сделал Зоар доступным для любого человека, который нормально читает и понимает на иврите. Это невероятное достижение. Так вот, он на основании его же слов, Рав Фриш, я не знаю, сам ли он это сделал, или это сделали уже его ученики, есть Сидур, который тоже называется Моток Мидваш. Там приводятся каббалистические порядки молитвы, и он находится в свободной продаже, как и, в принципе, весь этот Сефер Зоара Фриша находится в свободной продаже. И там можно прочитать каббалистический... Я как-то купил, просто подумал, раз продается, что не купить. Купил, положил дома. Вот. И там есть такое деление в этом сидуре, которое я никогда не знал, что оно означает и откуда оно взялось. Там в сидуре написано, что молитва, она там делится на четыре деления каббалистических. Я, опять же, в них ничего не понимаю, но это Олама Асия, там Олама Брия, и Тфилат Асия, Тфилат Брия, Тфилат... Это еще и Ацилут. Это понятие каббалистические, которое даже сложно переводить. Это творение, действие, Ацилуты, не знаю, какие-то высшие, не знаю даже, как это перевести на русский язык. Точно. Высшие какие-то эманации, что ли. Так вот, это деление, оказывается, оно приведено, вот здесь приводят они этот источник, откуда, в принципе, появляется это деление в молитве, что Зоар приводит, я сейчас вам зачитаю тоже в переводе на иврит, который здесь есть. Значит, и вот в этом вот, к чему мы это все говорим. Значит, еще раз. Есть этот Сидур, есть Рав Даниэль Фриш, и вот есть книга Зоар, которая упоминает вот в этом делении, когда книга Зоар разделяет молитву на четыре исправления, она упоминает в качестве одного из моментов, это упоминание Барух Шеамар. И получается, что Барух Шеамар упомянут в книге Хазаль, в книге мудрецов. То есть это не только некая книга Гейхалот, которую приводит Тур, которая более поздняя, но это книга Зоар. Дело в том, что с книгой Зоар у нас тоже есть интересная история. Книга Зоар была открыта нами. Она называлась раньше Мидраш Нейлам, и книга Зоар тоже, кто, что называется, подтвердил и решил, что Зоар, это, который находится у нас, эта книга действительно написана Раби Шимон бар Йохаем, а не написана Рав Мойше Дилони, который ее нашел. Это Вильнский Гаон. То есть такая у меня есть традиция от наших учителей в Колеле. Рав Мойше Петрова, прежде всего, Рош Колеле, он объяснял нам так, что Вильнский Гаон относился к книге Зоар. То есть, может быть, конечно, и мудрецы более ранние тоже. Но имеется в виду, Вильнский Гаон мы видим тот вес, который он придавал книге Зоар. Дело в том, что книга Зоар не была известно всем. То есть, если у нас там Мишна, Мидрашим, Геморот, это как бы традиционные книги, они передавались с поколения в поколение, у нас есть засвидетельственная традиция этих передач, этой передачи, то с книгой Зоара есть примерно тысячелетняя потеря традиции, где она была. То есть, например, у Рамбама не было Зоара, у Раши не знаю, да, но как бы Зоара как книги, которая не было у многих-многих-многих мудрецов. У Рамбама точно не было вообще как бы традиции Каббалы. Так вот, у Рамбана Нахманида, да, была традиция Каббалы, у Раавада, оппонента Рамбама, была традиция Каббалы, но тоже у нас, нам не очень понятно, и насколько я знаю, как бы не разбирался в этом досконально, насколько мне известно, не ясно, была ли у них книга Зоар, как бы вот как таковая. То есть, может быть, была у них традиция Каббалы от своих учителей, но была ли у них книга Зоар. Значит, когда книга Зоар появилась, ее как бы открыл, нашел некий мудрец, который звали Равмойши Дилон. Вот. И поэтому, и вот как бы были люди, которые приняли его открытие, были люди, которые утверждали, что он сам ее написал, эту книгу. Вот. От своего учителя я слышал такую вещь, да, что если бы Вильнский Гаон сомневался, что это написал сам Равмойши Дилон, он бы не изучал бы так серьезно эту книгу Зо. То есть, и из этого как бы мы можем сделать вывод, что наши мудрецы, на которых мы полагаемся в своей традиции, а именно Виленский Гаон в данном случае, да, относились к книге Зор как к доказанной книге авторства Раби Шимон бар Йохай. Но все равно как бы этот источник, он все-таки не настолько мощный, как если бы это было написано в Геморе. Я к этому говорю, да, к этому всему все это вступление. То есть да, это Барух Шивамар упоминается в Зоре, и вот мы сейчас его зачитаем, но нужно понимать, что упоминание в Зоре, оно, назовем это условно, да, в кавычках, да, как бы это упоминание, оно слабее, чем упоминание в Геморе. Что имеет в виду слабее? Халилах слабее. Имеется в виду, что вот из-за этого вот разрыва в традиции есть определенная как бы сила того, что он как бы вещи помянуты именно в Талмуде, который, так сказать, как бы у нас, в котором у нас есть бесперерывная цепочка. Да? Но книга Зор, она, да, принята ее, так сказать, все ее оппоненты, которые с ней спорили и утверждали, что она не оригинальная, написанная вот этим человеком Рамойши Дилони. Да, это с ними как бы есть ахраа, есть решение, что это действительно так нашими авторитетными учителями. Вот. Так вот, в книге Зор мы, да, находим упоминание Барух Шамар. Давайте прочитаем этот источник. И здесь написано так, что «Ита бесефер азор», в книге Зор написано, «Слота иги такунин митакнан демитканан кехада». Книга Зор – это исправления, которые исправляются вместе как один. То есть есть четыре исправления. «Вину нарбан». На самом деле там они состоят как бы из четырех, получается, частей. Тикуна кадамо, да, исправление первое, ранее, да, это тикуна де гармей лишталума, это исправление самого себя для цельности, как бы сделать себя, и это имеется в виду там одевать филин, цицит в начале молитвы. Это первая вещь. Дальше, тикуна таньона, второе исправление, это тикуна де гай альма, это исправление этого мира. Это исправление этого мира. Что значит исправление мира? Вот это как раз момент прославления, имеется в виду прославление творения Всевышнего, которое мы видим в этом мире. Что значит исправление мира? То есть ты видишь мир, ты можешь мир воспринимать как... есть вокруг меня мир, ну и хорошо, как бы, как данность такую. Но можно посмотреть на каждую деталь этого мира как на некий факт, прославляющий Всевышнего. Это, кстати, очень принципиальная разница во взгляде. Есть люди, которые скажут, что молния – это разряд атмосферного электричества. Да? Я вот сейчас там перечитываю любимую книгу своего детства «Дорога уходит вдаль». И многие, так сказать, конечно, ее читали. Александра Яковлевна Бурштейн, да, светлой памяти, еврейская писательница, которая как бы книга эта является. И вот там между ней и ее отцом есть такой диалог, когда Александра Яковлевна говорит, будучи девочкой, говорит, папа, это что такое молния, как бы, да? Ну, молния — это разряд атмосферного электричества. Или там она разговаривает со своей гувернанткой фрейлин Цицельхейн, и она говорит, что вот там какой-то парень что-то бросил, там какую-то фразу, и молния ударила по этому парню, это, так сказать, Бог его наказал. На что Сашенька говорит этой фрейлин Цицельхейн, которая выглядит такой очень глупой религиозной фанатичкой. Да, она там, правда, немка-лютеранка, но, так сказать, не принципиально. В данном случае она говорит, что как бы, ну, фрейлин, это же просто разряд атмосферного электричества. Вот. И это как бы такая подается в этой книге моего детства, которую я перечитываю сейчас ее просто как бы в качестве такого отдыха для себя иногда. Да, так вот, и смотрю на всю эту книгу совершенно другими глазами, абсолютно. Так вот, в этой книге подается мысль о том, что это разряд атмосферного электричества, как последняя мысль. Как бы, окей, раз это разряд атмосферного электричества, значит, это не Бог сделал. Значит, нет в этом ничего божественного. И тут, на самом деле, взгляд Торы, он совершенно другой. Взгляд Торы, что наоборот, если ты посмотришь на величие и великолепие творения, то ты поймешь, что никогда не может быть, что за этим сотворенным совершенством не стоит Творец. То есть все, и в этом как бы основная идея Пескейда Зимра, что каждая малая деталь в этом мире своим совершенством, она кричит, да, она заявляет, она пытается сказать, что такое совершенство в каждой детали не могло быть создано просто там эволюцией или какими-то случайными событиями. И с точки зрения математики мы сейчас знаем исследования, да, что с точки зрения вероятности невозможно, чтобы в первозданном бульоне зародилась органическая молекула. Да? То есть это как бы, ну, одно из допущений, которое в теории эволюции присутствует, да, что был первозданный бульон, который был неорганические молекулы, и вдруг, так сказать, в ней появилась органическая молекула, то есть жизнь, и дальше из нее начала развиваться эволюция. Так вот, с точки зрения вероятности, такая вещь невозможна, кроме там еще разных математических проблем у этой теории. Но, когда мы начинаем задумываться, да, над тем, что есть такое совершенство там, нашего глаза, или, там, например, развитие эмбриона, или, например, в этой же книге как бы, там приводится такой момент, как бы рождается ребенок у этой главной героини, и она, будучи там 8-9-летней, 10-летней девочкой подходит к своему отцу, который там лучший хирург Вильнюса, и это действительно так, и исторически нам это известно, что доктор Яков Выгодский был самым известным и одним из самых лучших хирургов города Вильнюса, Вильна на тот момент. И он говорит, папа, откуда этот такой маленький клопик умеет сосать и глотать? Отвечает ей этот отец, который как бы в книге показан как такой атеист, а на самом деле он был соблюдающий человек. Так вот, он говорит, это чудо инстинкта, мы не можем этого объяснить. Сам факт даже того, что он говорит, что но это могут не только человек, но это может и котята, и щенята, и львята, и так далее. То есть вот сам факт того, что заложена эта программа, что ребенок, который не понимает ничего, не воспринимает ничего, но рождаясь, он умеет сосать и глотать, да, это уже хотя бы этот факт, или, например, что молоко, материнское молоко содержит в себе все необходимые, что называется сейчас у нас а вот Амазон, да, все необходимые те вещества, которые нужны для того, чтобы ребенок развивался. Еще раз, вот это все, можно задуматься над этим, говорить, окей, ну, да, в молоке есть. И вот приходит книга Зоар и говорит, исправление мира. Что значит исправление мира? Что можно посмотреть на мир, как на вот, научные там, явления, как бы вот. И мы смотрим, как наука это, на это смотрит, объясняет. Окей, молния — это волна, это разряд атмосферного электричества. Там 6 тысяч вольт, как бы, получается вот такая вот огромная, как бы, мощная такая, разряд, да, такой сильный, который виден, который, поскольку огромная, как бы, разность потенциалов, то она вот так вот мощно бьет и так заметно. Окей, все, мы все объяснили, как бы, да? То мы объяснили само явление, но мы не объяснили ни причину этого явления, почему оно произошло сейчас, почему оно направлено сюда, ради чего. То есть как приходит религия, да, и говорит совершенно о другом. Она не говорит о том, как это происходит, она говорит, почему это происходит и кто это направляет. И, на мой взгляд, это то, что имеет в виду здесь Зоар, когда он говорит, что есть в молитве тикуна де альма, да, есть исправление мира. То есть на мир можно смотреть как на схему, как на набор причинно-следственных связей. Да? Есть в одном месте потенциал больше, в другом месте потенциал меньше. Разность потенциалов, так сказать, приводит к разряду электричества. Без этого это как бы, ну, это с точки зрения физики. Но можно посмотреть на это не так. Можно посмотреть на мир не как цепочку причинно-следственных связей, а как на этот мир. На самом деле он свидетельствует своим совершенством, своей невероятной сложности, своей невероятной красотой. Он свидетельствует о том, что невероятный творец не ограниченный ничем его создал. Вот. И это, так сказать, то, что Зоар имеет в виду. То, что есть тикуна де альма. Да? Причем но тут на самом деле немножко танина тикуна де альма этого мира. А третье исправление тикуна де альма лейла, это исправление верхнего мира, бехоль инун хейли шмай, со всеми небесными воинствами. И тикуна ревиоэ, это тикуна де шема кадиша, и четвертое исправление, это исправление святого имени, бераза де ратихин кадишин, с каким-то там с какой-то тайной Ретихин, я не знаю, что это такое слово, но он говорил, что это сложный арамит. Да, пытаюсь найти здесь кто-то, кто переводит это. Это все мерковоток душо, то есть это имеется в виду святые повозки. Что это такое святые повозки? То вот еще одна большая тема, это начало книги пророка Йехезкель, и то, что называется Меркевет Йехезкель. Ну, то есть это что увидел пророк Йехезкель в начале. Несколько раз мы это уже упоминали тоже. В начале книги своей он объясняет престол славы Всевышнего, который едет на ангелов, которые его несут. Вот это имеется в виду. Вот. Убараза де альмен кульгу ило ветатой бетикуна. И в этой и тайна, говорит Зоар, всех миров, верхних и нижних, в этом исправлении. В этом исправлении святого имени. Кедекаеот, оно так, как нужно. То есть, как бы, на самом деле, все исправление, оно за счет исправления этого святого имени, то есть, это какая-то тоже идея, так сказать, она связана с тем, что соединить имя. Это то, что Амалек, пока существует Амалек, имя нецельное. Это тоже большая тема. Но мы сейчас идем, мы про Барух Шамар, мы сейчас не можем, так сказать, слишком много тем отходить. Но я к чему говорю, что второе исправление это как раз исправление мира. И исправление мира, оно заключается, смотрите, в чем. Вот что говорит Зоар, да? Значит, тикуна кадмой, это первое исправление, это тикуна де гарми, исправление самого себя. Бегин де старих литкуны гарми бе митцвас угдуши. Что как себя исправляет? Исправить себя заповедями и святостью. Что имеется в виду? И он говорит, лейт канона подготовиться бы курбонин вильвуин лейт дохой. То есть нужно, это первая часть молитвы, которая начинается, это исправление себя, это принести жертвоприношение, то есть мы упоминаем жертвоприношение, да, и очищаемся там и так далее. Это первая часть молитвы. Тикуна таньона бы тикуна де киюма де гай альма. Исправление существования этого мира. Беувда де Берейшис. Со всеми моментами, аспектами. Брейшис – это всегда синоним понятия творения у нас, да? Брейшит. Как в началах книга Брейшит – книга творения. Так вот, со всеми увда, со всеми фактами творения. И что он говорит? Левроха лекуча бриху. Благословить Всевышнего, святого благословен он. Альколь увда ве увда. За всякий факт и факт. Да? За всякое дело и дело. То есть все, что Всевышний, за каждую деталь, которую Всевышний сделал, там, за глазик мухи, например, да, можно уже благословить его, да, за то, что вот он так вот сложно устроен, там, что муха видит, так сказать, как бы, ну, в трех направлениях одновременно, да. Как это исправляется? Бе-инун, халилуя, халилуя, коль коих вейойр. Тем, что написано, прославьте Всевышнего, да, коль коих вейойр. Все звезды света, аллилуйя шмея шамай, и прославьте его имена небес. И что это дает? Ликаемо киюма дехай альма. Дать существование этому миру. Вальдо и чем, говорит Зор, и вот здесь мы приходим к упоминанию Барух Шамар, бы Барух Шамар Баруху Альколу. Благословен тот, кто сказал, что такое Барух Шамар? Благословен тот, кто сказал Барух Аль-Колу. Благословен на все. Вот. Вот это вот источник, как бы, что получается, мы как бы понимаем здесь вот эту вот основную идею, которую Зор нам очень четко здесь показывает в Брахи Барух Шама. В чем ее основная идея? Барух Шама, благословен тот, кто сказал, и как мы начинаем? Барух Шамар, Вегая Гаулам. Вот это вот начало Барух Шамар. Благословен тот, кто сказал, Вегая Гаулам, и был мир. То есть, прежде всего, вот этот факт признание сотворенности всего в этом мире и благословение Барух. Да? Мы всегда говорим, что Барух это рибуй. Барух – это как бы увеличение. Барух – это отправление нашего признания, что все благословение, оно идет от него. Так вот, Барух Шамар, тот, кто сказал, «Вегая гаулам» – и был мир. Баруху – благословен он. Баруху Севришит – благословен. Делающий – Бришит. Мы уже говорили, Бришит – это синоним понятия творения у нас. Да? Это первое слово в Торе. Барух омер веосе. Благословен тот, кто говорит и делает. Барух гозер омикаем. Благословен тот, кто постановляет и выполняет. Барух мерахем аль хаарец. Благословен тот, кто милостив, милосерден аль хаарец над землей. Барух мерахем аль абриот. Благословен тот, кто милосерден над творениями. Барух мишалем сахор тов лерео. Благословен тот, кто платит награду добрую, хорошую, лиреав, своим богобоязненным, своим трепещущим его. Барух хай, благословен живой, луад, вечно, векайом, существующий ленецах, навсегда, навечно. Барух поде умациль, благословен выкупляющий и спасающий. Барух шмо, благословен благословенное имя его. Это первая часть Барух Шамар. До теперь вот это вот еще раз. Здесь квинтэссенция благословения за творение. И мы понимаем вот эту идею, да, что все псукей де земра на самом деле, вот здесь находится котерет, заголовок, да, всех псукей де земра, что мы должны посмотреть на мир не на как набор причинно-следственных связей, известных нам физических законов. То есть если раньше человечество шло скажем так, вот сейчас мир приходит к исправлению. Почему приходит к исправлению? Потому что человечество шло от состояния как бы религия, и мы не задумываемся над тем, как происходит как бы это физическое явление. Да? Теперь так, прошел период как бы просвещение, человечество открыла многие физические явления, да, объяснила, как это работает. А теперь мы на самом деле делаем обратный вектор у нас. Да? Наш вектор – это взять наше современное понимание всех этих физических явлений, физических, химических, не знаю, биологических, любых абсолютно, да, явлений, и понять на самом деле, что после этого всего можно еще более глубоко и еще более осмысленно благословить Всевышнего за все эти факты. То есть если раньше человек, который видел восход солнца, да, он воспринимал как бы просто-напросто, окей, солнце встало, как бы, теперь он понимает, что это не просто солнце встало, это земля сделала целый суточный поворот, да, суточный цикл своего разворота вокруг солнца. Да? Теперь и что? Из-за этого нужно меньше благословить. Смотрите, какая так сказать, невероятная мощь творения, да? Сила гравитации. Как, знаете, помните знаменитый вопрос? Если мы вниз головой, так сказать, если Земля все время крутится, если мы вниз головой, почему мы не падаем? Да? Или почему Земля находится на постоянной орбите вокруг Солнца, на которой, так сказать, да. А посмотрите, что происходит. То есть, как бы, если полюса, да, полюса, которые есть у нас на Земле. Тем более Южный полюс, который, так сказать, более холодный, чем Северный. Да. Полюса, которые просто находятся, лучи Солнца не попадают на них, так сказать, под прямым углом, ну, под удобными, скажем так, углами, а проходит только по касательной. Смотрите, какая разница, так сказать, насколько там хуже живется. Может быть, на самом деле, как бы, это результат потопа, понятие полюса, это, так сказать, тоже тема большая, которую тоже нужно обсудить. Но я говорю сейчас, что на самом деле мир приходит к исправлению. Это на самом деле получается, что, может быть, это смысл слов Зора, которые можно здесь сказать. Что когда ты задумаешься над фактом существования этого мира и будешь детально смотреть, и в этом все пуски до земля, мы говорим, каждая отдельная какая-то вещь, там отдельно, все прославляет Всевышнего. Да, ты можешь на это смотреть, окей, причинно-следственная связь, а можешь на это посмотреть наоборот, что каждая деталь, она есть, свидетельствует о том Творце, который за ней стоит. Знаменитая история, которую я люблю всегда приводить, что как-то Ньютон, который на самом деле был прежде всего теологом, он не был только физиком, мы знаем его, так сказать, физические и математические труды, но Ньютон был еще и большим теологом. Вот. И как-то он делал модель Солнечной системы, пришел к нему какой-то, еще раз, это легенда, я не знаю, насколько она подтверждена, но идея, которая за ней стоит, мне очень нравится. И вот пришел к нему некий товарищ и спросил, кто сделал эту точную, красивую, рабочую, не знаю, модель Солнечной системы. Ньютон сказал, лежали здесь у меня проволочки, какие-то модельки планет, но оно само создалось. На что этот человек, который восхитился созданной Ньютоном моделью, он сказал, как бы, ну как такое может быть? Он говорит, ну а как ты веришь в то, что сама Солнечная система была, создалась случайно, в это ты веришь, а то, что, так сказать, как бы небольшая и примитивная модель, которая не намного, намного проще, намного меньше, в это ты поверить никоим образом не можешь. То есть сам факт этого великолепного, невероятного творения, которое мы видим, он самое большое свидетельство о том, что за ним стоит какой-то бесконечный, всесильный творец. Вот. И это как бы вот квинтэссенция, заголовок всей идеи Пескей до Земра. Что прежде чем ты будешь что-то просить у Бога, будешь что-то... Посмотри, оглянись на этот мир. Да? Просто вот, как помните у Некрасова, выйти на Волгу, да? Ну там была вот другая, как бы, было другое продолжение. Но я всегда, когда выходил как бы вот к берегу Волги, да, у меня всегда возникала вот эта вот идея. Это когда ты смотришь на вот это вот невероятное творение, на эту невероятную красоту, да, ты понимаешь, что ну, вот это все это совершенство это не могло создаться как-то случайно. Понимаете? Вот эта идея, оказывается, которая стоит за Псукей де Зимра. Это слышно, это видно из этого текста Зора. И Барух Шамар является вот этой вот заголовком вот к этому, вот к этой идее. В следующий раз, когда вы будете молиться Барух Шамар, то совершенно по-другому вам будет читаться как бы этот текст. Барух Шамар, да, благословен тот, кто сказал, вехая олам, и стал мир, и появился мир. Да. Барух Гу, благословен он, Барух Усев решит, благословен тот, кто делает мир. Понимаете, почему это золотые слова? Оно приобретает совершенно другой смысл. Теперь давайте обратимся к нашему Рав Вайсблюму, который как бы натолкнул нас на эту идею этих уроков, его книга. И посмотрим, как он объясняет этот момент. Потому что книга Зоар, я нашел ее упоминание в этой книге Масехет Тфила, которая как бы да, по порядку Сидура приводит разные источники толкования мудрецов разных поколений. Вот. Так, а мы посмотрим, что говорит Рав Вайсблюм, который как бы является, как мы сказали, одним из машгиахов в нашем поколении, который преподает в Хайфе в Ешиве. Вот. Еще один момент до перехода к Рав Вайсблюму. Мы еще вспомним, что смысл Псукей де Зимра написан в трактате Шаббат, и Раби Йоси говорит, напомним это еще раз, «Ехилки мигумрей алель». Пусть будет моя доля среди тех, кто заканчивает или говорит «Алель бехоль йом». Алель – это прославляющую молитву каждый день. Говорит Гемара в трактате Шаббат, «Ваомар мар». Вот ведь сказал нам господин, это всегда в Гемаре, сказал господин, имеется в виду, сказал какой-то важный мудрец. «Акоре алель бехоль йом», тот, кто читает алель каждый день, «Арейзе михареф мегадеф». Это сравнимо с проклятием. То есть, противоречие, да? И камрину псуки де зимра. Когда мы говорим, каждый день говорить, это говорить псуки де зимра. Псуки де зимра каждый день. Okay. То есть это... И поэтому постановили мудрецы вот этот барух шамар перед вот этим вот галель, ежедневный галель. То есть что такое ежедневный галель? Что здесь мы видим? Что есть галель, который идет на чудеса. То есть что значит на чудеса? Выход из Египта. Мы говорим его в Йом-Тов. Да? Праздник. Это облака славы над нами были там в Суккот. Да? Это Ханука. Это имеется в виду благодарность за чудо. Это Алель один. Это Сугалель, когда мы благодарим Всевышнего за то чудо, которое он сотворил с нашими отцами. За то чудо, которое он сотворил. И это больше благодарность за его над нами и нашими отцами, соответственно, нашими потомками, индивидуальное наблюдение. Это алель. И поэтому этот алель, он благословляется, и говорится нами, отдельным благословением и в определенные дни. И вот это чудеса не происходят каждый день. Что происходит каждый день? Каждый день происходит то, что мы, что называется, приходим в этот мир, открываем глаза и видим тот прекрасный полигон жизни, как бы, да, который Всевышний нам дает для того, чтобы в нем жить. Невероятное творение, невероятную там, эту землю, атмосферу, да, сам факт существования атмосферы. Извините. Бруха то ады ной лейну мэлэхойлом шаколь. Сам факт существования атмосферы это причина благодарить Всевышнего. Да? Так вот, вся вот эта вот наша как бы вроде бы простая реальность, это тот галель, который мы говорим каждый день. И вот этот галель, который мы говорим каждый день, он, перед ним есть благословение Барух Шамар. Окей, это то, что мы видим здесь в книге Масехет Тфила. Теперь посмотрим, что говорит Рав Вайсблюм. И вот Рав Вайсблюм обращает внимание на то, что здесь есть несколько принципиальных моментов в Барух Шамар. Он говорит так. Это общая акдама. То есть Барух Шамар это общая акдама, предисловие, которое включает в себя. Это Брията Аулам, творение мира. Киюмо бихоль рега, его ежеминутное, ежесекундное существование. Анхагато барахамим, управление им в милосердии. Схарам шельхаирейм, это награда богобоязненных в этом мире. Веницхиют аборе, и вечность Творца. Видите, то есть, как бы вот, вот что называется как бы мудрец поколения. Чувствуете, как он выделил это? То есть мы заметили какую-то одну идею. Приходит Рав Вайсблюм и добавляет нам, обратите внимание на текст. Обратите внимание на текст. То есть мир сотворен, мир существует, Баруху умервался, Всевышний им управляет, умервался, он говорит и управляет, и делает. Гозеру Микаем, он постановляет, выполняет. Барух Мирахем Аля Арец, с милосердием над землей. Барух Мирахем Аля Бриот, благословением над творениями. Барух Мишалем Сахартовлеры, о, благословен тот, кто дает, оплачивает награду хорошую боящимся его. Барух Хайло, а, благословен живущий вечно. Викаем Ланецах, и существующий постоянно. Барух Подеум Ациль, Барух Шмо. Благословен тот, кто спасает и выкупает и спасает, и благословен имя его. Смотрите еще раз. Что подчеркивает нам Рав Вайсблюм? Еще раз. Существование мира. Творение мира. Простите, творение мира. Существование мира ежесекундное. Управление мира милосердием. Награда богобоязненным. И вечность Творца. Окей? Okay? Вот это, так сказать, как бы идея Барух Шама. В связи с этим, с Барух Шамар, есть еще шутка, просто раз уж мы о нем говорим, не хочется пропустить. Пришел как-то кто-то, какой-то из известных раввинов, сейчас на секунду вылетел из головы, кто это был, и он пришел к какому-то богатому еврею и собирал у него на какую-то мицву. Там вдовы, сироты, изучающие Тору, выкуп пленных и так далее. И он пришел без калош, а у этого богатого еврея были дома ковры. Не знаю, была ли зима, и на ногах был снег, или это была весна, и на ногах была грязь, или осень, не знаю. Но он зашел, так сказать, на ковры к этому богатому человеку и говорит ему, здравствуйте. Он говорит ему, Ребе, ну у меня же здесь ковры. Да, Ребе, осторожно, ковры. На что он говорит, окей, мы видим про тебя, что ты выполняешь то, что написано здесь в Барух Шамар, Барух Мирахем Аля Арец, что благословен тот, кто милосерден над землей, над поверхностью, над покрытием земли. А вот давай посмотрим, а как ты насчет Барух Мирахем Аля Бриот? Благословен тот, кто милосерден с творением. И вот после этого как бы он к нему обратился. То есть вот так он ему говорит, окей, то, что ты жалеешь покрытие, беседр, а давай посмотрим, чтобы ты должен был жалеть также и людей. Вот. Теперь благословление, которое говорит Рав Вайсблюм, что мы кишем шабурем и шубахтами, точно так же, как Всевышний, он прославлен всегда. Бефи хасидаф авудав. Это следующее продолжение слов. Барух Шамар. Барух ата Ашем. Благословен ты. Ашем, как бы четырехбуквенное имя. Мы говорим Господь. Элойкейну. Всесильный наш. Мелех Аулам. Царь мира, Оэль Хаав, Бог, Отец, Арахаман, Милосердный, Амегулал Бефи Амо, прославленный устами народа его, Мишубах, Халеля есть Шевах, тоже прославленный, два разных слова, Умефуар, Мефуар это Пер, это великолепие, Белашон, языком Хасидав, Хасидов его, Вавадав, и рабов его, Убешерей Давида Вдеха, и песнями Давида Рабаева. И дальше, так сказать, это мы, что Всевышний, он, значит, постоянно прославлен, и он прославлен его хасидами и его рабами. И также мы, да, мы меткунени, мы готовимся лешабхо, его прославить, бипсукей до земля, стихами воспевания, шамро, который сказал царь Давид. Окей, это так говорит Рав Вайсберг. А турка та бешем сефер эйхалот, мы уже это приводили, он говорит так, что поэтому нужно царих ломар шевах зе бенигуну венейма. Нужно говорить его с неким нигуном, то есть некий неима, с мелодией какой-то. Вежбой, пейт зайн ты вот. Есть у него 87 слов. Ломар рошет фила мавиг кетем пас. Окей. И поэтому эн леусиф ала вен лигруа. Не добавлять и не убавлять. И еще приведено из книги Ехалот, Шешевах зе тикну анчек нес так дуа, идей питка шинафлами на шамай. То, что мы сказали, да, сказать, что этот петок, он был спущен с небес. У мацу шевах зе катубо, и там это было написано. Теперь он объясняет Рав Вайсберг там. Все эти стихи между Барух Шиамара и Штабах, они называются Псикейда Зимра. И каждая глава из Псикейда Зимра, каждый отрывок, он митаэр, то есть описывает иньяним мисуэмим определенный момент бэнага табуре, управление Творца. Лахен омрим, поэтому мы говорим, Барух Шиамар, Блоксвен тот, кто сказал, не алэлха ашем элэкену бешвахоту безмирот. И вот это продолжение, да? Нехалелха, прославим тебя, Господь всесильный наш, бешвахот, прославлениями, возмирот и песнями. Негадлаха, возвеличим тебя, унышабейхахо, прославим тебя, унефаерха, и возвеличим тебя. Простите, пожалуйста. Вы нас киршимха, упомянем имя твое, вы нам лихиха, и вот царим тебя. Малкейну, царь наш, Элойкейну, всесильный наш, Яхид, единственный, Хейо Элумим, жизнь миров, Мелех Мишубах, царь прославленный, Умефуар, и возвышенный в великолепии, Адеад Шмуа Гадоль, до имя его великого. Возвышенный в великолепии навечно, Адеад, да? Шмуа Гадоль, имя его великое. Баруха Туашем, благословен ты, Всевышний, Господь, Мелех Меулал, царь прославленный, бетишбахот прославлением. Окей, из этого мы перевели все слова. Вот. Продолжает Рав Вайсберг. В гам бейштабах, и гам, когда мы будем говорить иштабах в конце Псуки Зимра, мы говорим Ширу Шваха, песни прославления, Алелева Зимра. Обратите внимание, на иврите есть очень много нюансов этого слова Шева, Гилуль. Зимра. То есть зимра и шир – это песня. Да? Есть шир, есть зимра. Но есть еще слово, мы говорим шевах, алель, пер. Это все синонимы прославлений. Разных. Да? Анахну нефаер, вот как бы покажем великолепие. Анахну нешабех, прославим. Анахну нехалель, анахну нагид халель. Это все. У каждого слова нужно найти некий нюанс смысла. Есть знаменитое такое, как бы сказано, что чем важнее понятие в народе, тем больше есть синонимов у этого слова. Например, в иврите есть очень много также слов симха. Симха такая, симха, сасон, гила, рина, дица, выхидва и так далее. Много разных понятий. Почему? Значит, очень важное понятие. Я не знаю, как говорят, что у эскимосов есть много слов, которые выражают снег. Снег такой, снег сякой. Не знаю, я не эскимос, но есть такая знаменитая майса, как это называется. Да? Так вот, обратите внимание на количество синонимов понятия прославления Творца. Лефаэр, лешабеах, лехалель и так далее. Это тоже говорит о том, что все эти, что это очень важный какой-то такой... Очень основательное, очень значимое какое-то понятие в менталитете, в сознании народа, как бы в сознании, в принципе, в молитве мы это видим. Вот, говорит Рав Вайсман, псуким эйлу цехим лехави отану лехаваяко амука. Стихи эти должны привести нас к очень глубокому впечатлению до такой степени, шанефиш тисхов это гуф, так, чтобы душа как будто бы смыла тело, так сказать, ну, как бы потянула за собой тело до такого состояния, а чейгели дей земра, чтобы мы пришли к состоянию воспевания, земра, пения. Векейн маши катава кузри, и это подобно тому, что пишет Раби Юда Алеви в Кузри, в книге Кузари, аль симхат моэд, по поводу радости праздника, ваим таавор бэха симхале нигун варикуд, и авода бадбака бэйняна и луки. Если придет к тебе радость в состоянии пения и пляски, это служение и прикрепление к вопросу божественному. То есть нужно так довести как бы в своем сознании до того, чтобы хотелось петь прославление Всевышнему. Это такая интересная мысль. Что говорит Рав Вайсман? Мы должны создать себе это хавая амука. Многие люди говорят, окей, я не чувствую. Я не чувствую так. Это на самом деле вот чувство, как считает Тора, на мой взгляд, это результат осознания человека. То есть человек начинает чувствовать, если он хочет это осознать. То есть иногда человек чувствует, потому что ему что-то понравилось, как бы такая внешность, как бы. Ему понравилось там это яблоко красивое, понравилось. Но если человек увидит вот эту красивую реку, это красивое яблоко, это красивое творение, и дальше проведет с собой, как Рав Вайсман называет, хвая мука, это создаст ему глубокое впечатление. Глубокое впечатление, которое доведет его, что душа его, тисхов это гуф, она как бы потянет за собой, как бы смоет за собой тело к понятию земра. К пению. Окей? Дальше. Барух Шамар. Вая Олам. Благословен тот, кто... Вот Рав Вайсман, как бы он каждое же слово здесь объясняет. Не знаю, получится ли у нас успеть сегодня просмотреть все эти слова. Потому что у него под каждое предложение есть тоже свое объяснение. У Рав Вайсмана. Так он говорит так. Написано в Мидраше. Что Всевышний сотворил мир. Лоба Амаль. Не тяжело трудился. В лоба Игия. Не... Барак Лоджборху Туламу. Не трудился. Вело Игия. Он не утруждался. Не... Элу бы два Рашем, только словом Всевышнего. Веквар Шамаем на Асу. И уже небеса были сделаны. Дайн. А именно. Шило Ая Эфсек Кехута Саара. Не было даже никакого перерыва размером с волосок. Бен Амира Ле Асия. Между речением и деянием. Элоша амира ацма астаулам. А только само речение, оно создало мир. То есть еще раз. Факт, что Барух Шамар, благословен тот, кто сказал. Сам факт речения Бога уже создал мир. Это первое. Вехая аулам, и был создан мир. А Рашба бы чего? Рашба в своих респонсах. Куте. Пишет так. Шахен тихну коля брахот лашон нохах. Почему постановили во всех благословениях лашон нохах второе лицо, обращение во втором лице, барухата, в лашон нистер, басов, но третье лицо в конце, ашеркидышану, осветил нас, да, вецивану, повелел нам, нэша абурейт барах нигла мецад паулата, поскольку Всевышний, он открывается нам мицад паулатав, со стороны своих деяний, венистар, и скрывается мицад ацмуто, с точки зрения своей сути.
Велахен матхил вая олам. Поэтому мы начинаем, и был мир, шиния олам, мир сотворился. Сотворен, он стал. А шераль-едо, через него неглаот, открываются нам пулатавит барах, деяние его благословенного. Умамших мияды. Мы продолжаем дальше. И баруху, благословен он, лашон не стар. Он имеется в виду в третьем лице. То есть барух шеамар, вая олам, благословен тот, кто сказал. Барух вая олам, стал мир. Баруху, благословен он. Это лашон не стар, третье лицо. Шу не стар мецадат смуто, поскольку он скрыт по своей сути. Барух осев решит, благословен тот, кто осев решит, делает творение. Лихура, абет и шимушит, берешит. То есть мы говорим баатхала в начале. Вейном вар мааса баатхала. Катав бисьех Ицхак, шазман ацмо убрия. Говорит, что одна из вещей, которая говорит сьех Ицхак, берешит, он сотворил понятие сотворяется время. Вилюле азман, ло ая мециют лаколя нимраим. Если бы не было творения времени, не было бы реальности всех творений. Шикулам не туним тахтазмам, поскольку все находятся во времени. Имкен, если так, он говорит, а кавана, понимание такое. Барух осе, благословен тот, кто делает, имеется в виду, но тенцура дает форму. Леколь маши невра бы шесть имим, всему тому, что было создано в шесть дней творения. Ахарейши бара это решит, после того, как Всевышний сотворил начало. Значит, начало это зман. Тогда получается, что Рав Вайсблюм здесь на основании всех Ицхак объясняет, что усе верешит, потому что здесь получается тавтология. Он же сказал, написано здесь, вая олам, и сотворил мир. И потом он вдруг говорит, барух усе верешит, повторяется, да, благословен делающий брешит творение, так мы объяснили. Приходит Рав Вайсблюм, говорит, это повторение, это тавтология, зачем это так? Он говорит, нет, здесь имеется в виду другая идея, что брешит это он сотворил время. То есть здесь прославление не только за сосуществующий мир, а за существующее понятие времени. За сотворение понятия времени. Вот. Окей, у нас осталось буквально 3 минуты. Нужно дать вопрос. Придется сделать, может быть, на следующем уроке продолжение немножко Барух Шеамар с этими словами Рав Вайсблюма. И потом посмотрим, как мы дальше пойдем. Садо, давайте 2-3 минуты вопросов, и 8 часов уже нужно закончить. Да, Тиферет?
Да, спасибо огромное, Рав Мендель, за замечательный урок, очень интересный. Спасибо огромное и много благодарственных писем вам. Было, что вы начали так полно обсуждать эту тему.
Благодарность да. Это прекрасно, а что люди спрашивают?
Соглашаются с вами здесь на канале YouTube, что про чудо сейчас прочитаю, что все верно, чудо не только единожды или редко приходящее событие, а то, что повторяется постоянно, это тоже чудо. Вот, или иными словами, проявление Творца. Насчет вопросов, я вижу, был вопрос, будет ли еще такой же разбор полный? Утренних благословений, сейчас я найду. Утренних благословений сделать, и жертвоприношений. Очень вот хотят тоже наши зрители.
Надо сделать, да, мы пропустили их, на самом деле. Надо
и сделать. Женщины спрашивают, что порядок жертвоприношений полностью или частично читать?
Мы всегда как бы говорим такую вещь. Лучше немного покована, чем много и без понимания. То есть лучше чуть-чуть и понимать, чем бормотать, ничего не понимая. Поэтому нужно выделить, когда мы будем говорить про жертвоприношение, выделить самый важный момент в жертвоприношении. Это, конечно же, отрывок, который приводится из Торы, из нашей прошедшей недельной главы Пинхас. Там есть отрывок из Торы о ежедневных жертвоприношениях. Он находится в Сидуре после... там есть такой порядок. Это, сначала там есть киор, это омовение рук, потом трумат адешин, это убирали золу, так сказать, как бы отделяли небольшой кусочек золы с всего сгоревшего в сторону на жертвенники, и потом читаем мы курбан тамид, постоянное жертвоприношение. Это
основная вещь, которую нужно прочитать. Не нужно читать все пуски до земра, не нужно читать все курбанот, если вы не понимаете, что это такое. После того, как мы проведем, как бы, Зрат Ашем, уроки по всем этим самым, тогда можете, будете сами решать, что читать, что не читать. Вот. В принципе, как бы, Рав Элиашев говорил читать курбан тамид. Это то, что говорил Рав Элиашев. Читать человеку, у которого нет времени там, прочитать все курбанот, нужно прочитать курбан тамид, постоянное жертвоприношение, упоминание истории об этом. Вот. Это, так сказать, как бы, как это называется, приоритет. Беседер?
Беседер. Еще один вопрос пришел от Якова, нашего постоянного слушателя. Спасибо за интересные уроки по сидуру. Зачем нужно держать в левой руке две нити цицит и целовать их во время чтения Барух Шамар? Спасибо.
Зачем, не знаю. Это приведено здесь, здесь приведено это в Алахе. Да? Так приводит Мишна Брура. Здесь вот в Симане Нун Алеф, в 51-м параграфе Шулхан Аруха приводит Мишна Брура, что принято взять эти две передние нити и их поцеловать. Я всю жизнь тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос, зачем это нужно. Но и, кроме того, что это упомянуто в Мишна Бруре, ничего я вам сказать не могу. Это не значит, что нет этого объяснения, это значит, что я его не знаю. Но ищите дальше, спрашивайте, ищите тех людей, которые знают больше, адараба. Наоборот, может быть, мы все вместе найдем объяснение. Это упомянуто в Алохе, но объяснения я этому не знаю.